В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. России нужно собирать, восстанавливать свое пространство, возвращаться на столбовую дорогу русской истории. Именно этим и занимаются уже долгие годы Владимир Путин и его соратники. Это цитата из свежего текста поклонника внешней политики Кремля. Чем занимается на самом деле Владимир Путин в тот момент, когда идет война Азербайджана и Армении за Карабах, когда в Киргизии и Белоруссии продолжается, я бы сказал, революционный процесс, мы обсудим с нашими гостями. В эфире будут из США политолог Андрей Пиантковский и из Праги его коллега Юрий Федоров. И мы попробуем узнать новости из Бишкека у политолога из Киргизии Марса Сариева. Ну, а я начну с события дня, с Нобелевской премии мира, которую сулили Дональду Трампу, Владимиру Путину, Алексею Навальному, Грете Тунберг, а получила ее программа ООН по борьбе с голодом. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Я хотел у вас спросить, как объяснить это деперсонализированное и, кажется, довольно скучноватое для публики решение Нобелевского комитета?
Ну, это решение, которое в последние годы становится стандартным. Напомню, что несколько лет назад Нобелевскую премию мира получила организация по запрещению химического оружия. Та, которая сейчас обвиняется чуть ли не в инсценировке убийства Навального. Ну, это такая понятная тенденция уходить от острых дискуссий относительно персоналей. Ну, действительно, представляете, какой шум вызвала любая из этих перечисленных вами фигур. Ну, вы еще не добавили Светлану Тихановскую в списке претендентов. А вот такую организацию, занимающуюся благородным, бесспорно, делом, это очень политический характер.
Ну, вот некоторые нелюбители этой организации, я имею в виду Организацию Объединенных Наций, считают этот проект не очень удачным, коррумпированным, уже звучит критика. Вы что-то об этом можете сказать?
Ну, коррупция в проектах Организации Объединенных Наций – это очень старая история. Грандиозный случай – это программа «Нефть в обмен на продовольствие», программа снабжения Ирака, находившегося под санкциями. В течение десятилетий громадное количество чиновников, в том числе и сначала советских, а потом российских, наживались на этой программе. Ну, отсюда все они ушли. Ну, есть такая болезнь в крупных бюрократических структурах.
Хорошо, я господина Федорова теперь тоже хотел бы послушать, собственно, его оценка этого решения.
Ну, я, в общем, абсолютно согласен с Андреем Андреевичем. Решение политически очень корректное. В переводе на другой, на более понятный язык, я думаю, можно сказать, политически малоосмысленное. То есть оно устраивает всех. Кого не возьми. Действительно, организация, продовольственная организация ООН, абсолютно такая полезная организация, хотя и не слишком эффективная, как и многие другие, или, я бы сказал, большинство организаций системы ООН. Но присуждение Нобелевской премии мира никого не взволнует. В общем, делает она полезное дело. Не слишком, повторяю, не слишком эффективное, но это уже, по-моему, Нобелевский комитет сейчас мало кого волнует, потому как аналогичные премии присуждались и многим другим похожим организациям, вроде там, например, организации по контролю за атомной энергией. Это бюрократические структуры, в которых работают чиновники, они, так сказать, профессионально борются за... Но за какие-то свои цели, цели неплохие, конечно, и контролировать нужную ядерную энергетику. Но за это они получают зарплату.
Ну, в общем, понятно, бюрократия, она принимает решения, которые ей интересны, а мы поговорим о более важных, действительно, и интересных, волнующих вещах. Ну, я, кстати, я хочу процитировать нашего коллегу еще Алексея Цветкова. Он предположил, что следующая Нобелевская премия мира будет присуждена самому комитету по присуждению Нобелевских премий мира. Ну, за 120 лет на страже мира. Ну, такая вот шутка. Теперь не до шуток, собственно, давайте о серьезных проблемах. Вот Карабах, эти бои продолжаются, сотни жертв с обеих сторон после наступления азербайджанских войск на зону, контролируемую армянскими подразделениями. И я бы хотел спросить Андрея Пиантковского, как вы объясняете эскалацию вот этих событий именно сейчас, почему Азербайджан начал это наступление при поддержке, в общем, заметном военно-политическом Турции?
Ну, Азербайджан никогда не скрывал своего неудовольствия статусом КВО. И опираясь на один из принципов так называемого международного права территориальной целостности, требовал возвращения ему этой территориальной целостности. Я не случайно сказал так называемое. Я давно обращаю внимание широкой публики международников, что вот эта система международного права, она не существует. Вот по той причине, которая известна любому студенту, прошедшему элементарный курс логики. В системе, в нормативной системе международного права есть две аксиомы, противоречащие друг другу. Одну я уже назвал сохранение территориальной целостности государств. А второе – это право народов на самоопределение. Оба эти принципа считаются священными принципами международного права. Так вот, любой студент знает, что если система аксиом содержит два противоположных утверждения А и не А, то из нее можно вывести любое другое утверждение. Вот этим и занимаются юристы, адвокаты, дипломаты, опираясь на тот или другой, на ту или другую аксиому международного права, оправдывая свою политику. Потому что армянская сторона справедливо оперирует другому принципу международного права. Право нации на самоопределение. Поэтому конфликт был неизбежен. А что касается времени, мне кажется, вот с точки зрения своей логики и своей правды, которая есть у обеих сторон, и они противоположны, Алиев выбрал момент очень точно. Во-первых, на пике вот таких неоимперских амбиций Эрдогана и на дне российско-армянских. Россия, путинская власть, не скрывает своего крайнего неудовольствия Пашинянам и вообще вот фактом прихода к власти человека в результате народного возмущения. Это прецедент, который для Путина лично совершенно неприемлем. И вот обратите внимание, это я прямо отвечаю на ваш вопрос. Разгадка ответа на ваш вопрос – она в одном абзаце под той речи, с которой напутствовал свои войска и свой народ Алиев 27 сентября. Он почему-то, ну, кроме повторения всех вещей о национальной ценности и защите территории, он повторил один стандартный абзац кремлевских пропагандонов о Соросовском перевороте, государственном перевороте в Армении и о Соросенке Пашиняне. Сделал это не для того, чтобы... Не потому, что он по указке Кремля там повторяет какие-то прописи, а это был очень тонкий ход. Он давил на болезненные эрогенные зоны лично Путина, вот апеллировал к тому, что армянская власть – это рождение Сороса, американцев, и он знал, что Москва была бы довольна определенным унижением Пашиняна, которое бы могло привести к его свержению и к возвращению прежнего клана, находящегося в очень тесных отношениях с самим Путиным. Вот такая комбинация внешних факторов, российского и турецкого, заставила азербайджанские власти вот выбрать этот момент этого контрнаступления.
Ну, то есть можно сказать, что для Кремля важно наказать Армению за бархатную революцию, а в то же время, ну, до какого-то, в какой-то момент они вот игнорируют геополитические факторы, но сейчас, похоже, с разговорами о террористах, там, которые участвуют в этих действиях, срочными переговорами, которые начались сейчас в Москве между представителями МИДа Армении и Азербайджана, под эгидой России, они все-таки начали несколько корректировать свою позицию. Как вы считаете?
Да, конечно. Потому что для них неожиданно. Они пытались это разыграть, такую небольшую двухходовочку, и они не предвидели исключительно резкой и активной реакции Турции. И поэтому сейчас вот эти два мотива наказать человека, свергнувшего дружественный и близкий по духу Путина режим, и укрепить свои так называемые геополитические позиции на Кавказе, которым ясно теперь угрожает Турция. Вот эти два мотива борются и в сознании самого первого лица, и в борьбе кланов вокруг трона. Вот эти мотивы сейчас присутствуют. Но сначала нужно, мне кажется, в Кремле сейчас примерно такое видение сюда. Сначала нужно довести тактическую до разрешения тактическую задачу. И, в общем-то, если сегодня будет достигнуто перемирие, в значительной степени она достигается. Потому что Алиев правильно сегодня сказал, благодаря каким-то там, ну, назовем их частичными успехами азербайджанской армии, статус-кво изменился. Изменился, и это, конечно, болезненный удар по Пашиняну. И тезис о том, что вот люди, которые, у которых были хорошие отношения с Россией, они обеспечили безопасность Армении, а вот соросенок Пашинян все испортил, такие голоса сейчас звучат очень предметно в Ереване. Но, выполнив эту задачу, Москва, конечно, поспешит возвратиться такой более устойчивой цели. Это вот такое постимперское соперничество с державой, которая тоже считает, которая считает, что в 20 веке произошла крупнейшая геополитическая катастрофа, но не в 91 году, а в 1918.
Хорошо, теперь вопрос Юрию Федорову. Юрий Евгеньевич, как вы оцените вот ту ситуацию, которая складывается сейчас? Ну, не очень успешное, похоже, наступление на севере азербайджанских войск и довольно опасное на юге. В общем, мы с обеих сторон получаем больше дезинформации, чем информации. Тем не менее, действительно, статус-кво изменился. Какова ваша оценка? Вот на что ставит, скажем, сторона, которая начала военные действия, на полную военную победу, на, так сказать, как они говорят, освобождение Карабаха, или на нанесение серьезного ущерба своему вечному противнику и на реляции о великой победе над Арменией?
Я думаю, что рассчитывать на полную победу над Арменией, то есть в данном случае это освобождение или в кавычках освобождение территории Нагорного Карабаха и тех районов Армении, Азербайджана, которые были оккупированы армянскими войсками где-то в 93-94 году прошлого века, на это рассчитывать в Баку не могут. Для этого просто нет необходимых сил, необходимой армии. Задача, как мне представляется, ставится частичная. Прежде всего, выйти на границу с Арменией, собственно, с территории, международно признанной территории Армении на юге, в районе так называемого Мегринского коридора, который это кусочек Армении, который отделяет Нахичевань от остальной части Азербайджана. Выйти, вот, создать такой пояс вокруг, с юга создать такой район, занятый уже азербайджанскими войсками с юга от территории Нагорного Карабаха. Это будет серьезным военным успехом азербайджанской армии. Военная ситуация изменится достаточно серьезно. К тому же не исключен следующий этап наступления уже на севере, но там сложнее наступать, потому что ландшафт, горный ландшафт, он мешает крупным операциям с использованием серьезного количества танков и другой бронетехники. Но, тем не менее, не исключено и наступление на севере с тем, чтобы перекрыть часть коммуникаций, связывающих территорию Армении с территорией Нагорного Карабаха, со Степанакертом и так далее. И я думаю, что, в общем, скорее всего, Азербайджан эту задачу выполнит. Будет, выйдут войска на юге, на армянскую границу, и тогда начнется новый тур переговоров. Переговоров уже, возможно, под эгидой России, но я думаю, что Азербайджан поставит вопрос и добьется этого с тем, чтобы в переговорах участвовала и Турция наряду с Россией. И в этом действительно будет уже очень серьезное поражение Москвы. Вот когда мы рассматриваем ситуацию на Южном Кавказе, и прежде всего вот этот вот новый тур армяно-азербайджанской войны, я бы обратил внимание вот на какой момент. На протяжении практически всего вот периода, уже постсоветского периода, Москва играла на противоречиях между армянами и азербайджанцами, между Баку и Ереваном, с одной стороны, как бы подталкивая конфликт, или уж во всяком случае пальцем о палец не ударит для его разрешения, с тем, чтобы, поддерживая в таком полукипящем состоянии точак напряженности, манипулировать и той, и другой стороной. Ведь посмотрите, Москва или Россия продала Азербайджану оружие примерно 4 миллиарда долларов. Это примерно в два раза больше, чем продано Армении. Причем продано гораздо более современное вооружение. И вот нынешняя ситуация как раз заключается в том, что Москва теряет свою былую роль вот единственного такого арбитра, который, дергая за веревочки.
Ну что ж, связь немножко прервалась. Я думаю, что мы с Андреем Пиантковским продолжим немного. Значит, Москва теряет свою роль, дергая за веревочки, Турция выходит в это поле. Но не переиграл ли сейчас конкретной ситуации Владимир Путин вот со своим, так сказать, личным отношением к революционному армянскому руководству? Тут вот пишут так, знаете, каждый точный выстрел Азербайджана турецких сил в армянскую армию – это выстрел в российское государство. Не будет ли выглядеть поражение Армении в глазах в значительной степени проармянски настроенной российской общественности, как поражение Кремля, Путина и даже России, так сказать, под ударами вот нового геополитического противника? В Москве же любят теперь говорить о геополитике. Научили народ, так сказать, размышлять на эти темы?
Ну, если бы у нас существовало некое политбюро путинской власти, то оно могло бы высказаться на тему, что товарищ Путин поставил личные интересы своей задницы выше имперских интересов Великой России и тем самым подвергнул их тяжелому риску. Между прочим, это происходит на наших глазах одновременно в двух конфликтах. А возьмите то, что происходит в Белоруссии. Ведь защита... Почему Путин сейчас бросился защищать абсолютно обреченного? Он никогда не будет властвовать над белорусским обществом, оно стало уже другим. Лукашенко, человека, которого он ненавидит, человека, который издевался над российскими элитами четверть века, обещая им вступить там с всеми своими субъектами в Российскую Федерацию, сорвавшего ему красивое имперское обнуление. Потому что, опять же, задача личностная – не допустить ни в коем случае прецедента свержения диктатора народным возмущением, опять же, возобладала в сумеречном сознании товарища Путина над фундаментальными имперскими задачами, которые готовили многие люди из его окружения. Ведь кто такие вот эти три кандидата? Бабарико, Цепкало и вот человек, которого сейчас уже надо называть мужем Тихановской, в отличие, было время, когда Тихановскую называли его жену, это, в общем-то, достаточно пропутинские кандидаты. С этим Цыпкало я несколько раз дебатировал на украинском телевидении. Основной его тезис, его избирательной кампании, он бичевал Лукашенко за недостаточное сближение с Россией и недостаточно почтительное отношение к старшему брату. Была возможность Путина вот красиво сыграть после вот первых трех дней бесчинства лукашенковского гестапо, избавить белорусский народ от кровавого диктатора и гладенько передать власть, в общем, достаточно лояльным к нему газпромовцам вместе с обаятельнейшей, пассионарной, как же ее, Мария Колесниковой, которая была руководительницей штаба Бабарика. С точки зрения продвижение интересов России, влияние России, это был выигрышный интерес, вариант. Но главное, вот после, я думаю, что вот это смещение приоритетов произошло в мозгу товарища Путина после трагической смерти Каддафи. Вот инсайдеры говорят, что к этой пленке с последними 15 минутами жизни полковника Каддафи подполковник Путин возвращался неоднократно. И, видимо, он дал себе клятву никогда больше. И вся авантюра в Сирии, она связана не с какими-то там геополитическими расчетами, кому нужны в 21 веке там базы в Хмеи или Тартусе, и не с мифической борьбой с террористами на дальних подступах. Нет. Защитить задницу Асада, которая стала сакральной ценностью русского мира, потому что в сознании Путина такая четко была выстроена последовательность. Вчера Каддафи, сегодня Асад, завтра я. Ну а тем более, когда свергают пусть совершенно неприятного, нашкодившего, но так социально близкого Лукашенко на заднем дворе, тоже полностью подрубая все российские и белорусские отношения, отрезая все надежды на какие-то дальнейшие интеграции, ну, нужно до конца поддерживать Лукашенко. Так, как сказал бы один известный диктатор, это не единственная ошибка товарища Путина и не случайная.
Хорошо. Теперь Юрий Федоров. Я хотел бы немножко вернуться все-таки из Белоруссии, куда нас завел Андрей Пианковский. Все-таки еще раз к истории с войной в Карабахе и вот этим российско-турецким противостоянием. Может ли Москва ответить Анкаре где-то, ну, за Карабах, так сказать, асимметрично, в Сирии, в Ливии, или наоборот, это ловушки, которые связывают Путину сейчас руки и реальных рычагов влияния, кроме вот этих бесконечных призывов к миру, у Москвы не осталось?
Я думаю, что второй вариант, он гораздо ближе к реальности. Ну, давайте посмотрим, где Россия может... Во-первых, может ли Россия военным путем вмешаться в армяно-азербайджанскую войну? Мой ответ – нет, не может. Потому что, ну, тут есть два варианта. Либо использовать войска 102-й российской военной базы в Гюмри, но тогда это неизбежно вмешательство Турции, а турецкие части, размещенные где-то в районе армянской границы, они примерно в 10 раз превосходят по численности и по вооруженности, значит, эту самую 102-ю военную базу. И она будет разгромлена, я думаю, в течение нескольких часов. Значит, другой вариант – начать наступление на Азербайджан где-то из Дагестана, из района Дербента. Но тогда это большая война с Турцией, потому что в любом случае вмешательство в армяно-азербайджанскую войну вызовет вмешательство Турции, а соотношение сил на Южном Кавказе явно не в пользу России. Значит, другой вариант. Из этого следует только один вывод. Если начинается большая война с Турцией на Южном Кавказе, значит, она моментально, так сказать, распространяется на Черноморский бассейн, а там тоже ситуация для России отнюдь неблагоприятная. Сирия и Ливия здесь вообще разговора быть не может, потому что ну, части, которые находятся в Сирии, прошу прощения, это несколько десятков, там, по-моему, где-то около 30 самолетов и 2-3 тысячи обслуживающего персонала и какой-то там небольшой, небольшие части спецназа, они просто несопоставимы по своей мощи с турецкой армией. И они тоже будут уничтожены примерно в течение нескольких часов в случае большого конфликта с Турцией. Ливия, но там вообще российских военных официально нет. Там есть несколько сот, может быть, там 1500 вагнеровцев и каких-то других наемников. И там тоже соперничать с Турцией невозможно. Не говоря уже о том, что Турция – член НАТО, и большая война с Турцией – это большая война, это значит война с НАТО. Поэтому не случайно, когда, если вы помните, когда был сбит российский самолет в Сирии турецкими истребителями, тогда много российских военных аналитиков размышляли на тему о том, а что будет, если действительно Турция столкнется с Россией уже всерьез. И тогда ответ был только один. Ну, знаете, единственное тогда, что есть у России, это ядерное оружие. Тогда один такой был лихой такой очень политолог, он говорил, ну вот теперь ядерной бомбой по Стамбулу ударим. Ну, что из этого произойдет, у меня слов нет, это уже из, так сказать, сценария постапокалипсиса. Ну, пусть читают тогда такую ненаучную фантастику. Значит, вот вам и реальная ситуация соотношения сил в этих регионах. У России есть только один выход, значит, пытаться либо политическими интригами как-то воздействовать на свою, так сказать, клиентуру в Армении и в Азербайджане, я бы сказал, тоже, потому что там тоже есть свои рычаги влияния, скажем, связанные с азербайджанскими бизнес-интересами в России. Это такой довольно серьезный инструмент влияния. Значит, вот с помощью вот этих вот традиционных таких инструментов влиять на ситуацию. Но я думаю, что реальные рычаги влияния на то, что будет происходить на Южном Кавказе, все-таки сейчас уже не в руках Москвы, а в руках Анкары. Ну, хорошо это или плохо, мне сказать трудно. Для кого хорошо, для кого-то хорошо, для кого-то плохо. Но это вот реальность, с которой нужно считаться. Эрдоган явно совершенно переигрывает Россию в Средиземноморском бассейне. И тут у него все карты на руках. Ну и теперь будет переигрывать и на Южном Кавказе. И для этого, кстати говоря, это не только такая вот чисто неоимпериалистическая стратегия Анкары, о которой много говорят в России, которая действительно есть. Но ведь, понимаете, тут есть еще один момент. Россия пытается, ну, точнее, Москва, значит, путинская вот эта группировка, пытается превратить Черное море в такое внутреннее озеро России. И с этой целью накачивает Крым самыми современными, какие только есть у России, вооружениями. А это очень не нравится Турции, потому что в Турции тоже есть свои, так сказать, интересы в Черноморском бассейне. Туркам совсем не интересно наращивание, такое безудержное наращивание российского военного потенциала в Черном море. И не только, кстати говоря, туркам, но и другим причерноморским государствам, практически всем. И Грузии, и Болгарии, и Румынии. Я уж не говорю про Украину. Да, понимаете? И не случайно же в Черное море периодически заходят НАТО, значит, военные корабли Североатлантического альянса.
Ну что ж, я еще хотел бы Андрея Пианковского услышать. Вот как раз прозвучало слово «Украина», она сошла с таких первых полос сейчас, по крайней мере, российской прессы. Новые противники, новые враги, новые угрозы в революции в разных местах. Но, тем не менее, как вот происходящее, о котором мы говорили сейчас, может повлиять на такой замерзший, временно замерзший конфликт России и Украины?
Ну, мне кажется, там в последней неделе произошли очень серьезные изменения. Внешнеполитическая риторика господина Зеленского резко изменилась. Если раньше ее диктовали имевшие почти монопольный доступ к уху президента Ермак и Коломойский, люди, бесконечно преданные России, то сейчас ее определяют такие игроки, как украинский МИД, это Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, и Резников, вице-премьер по интеграции. В общем, и в Брюсселе, и в Лондоне Зеленский, ну, повторял, в общем, основные внешнеполитические тезисы Порошенко, которые он нещадно критиковал. И, похоже, все-таки он понял, что вот эта линия «надо просто перестать стрелять», она не проходит. Но ему год потребовался, чтобы понять, что перестрелки на границе – это инструмент российского шантажа. Они каждый раз усиливают перестрелки, когда требуют каких-то политических уступок Украине.
Андрей Андреевич, а как же визит Медведчука к Путину? Персональная даже встреча, несмотря на пребывание президента в бункере, состоялась?
Ну, Медведчук ведь не один в Украине. В Украине имеет очень интересную политическую структуру. Вот я для себя составил такую модель, которой я поделюсь. Она не претендует на научность, но мне кажется, она работает и многое объясняет. Вот эта модель проявила себя математически во время парламентских и президентских выборов в Украине. 15% голосовавших на парламентских выборах за партию Медведчука, там кто еще, Рабинович, и, не знаю, Бойко, это люди русского мира. Это убежденные враги украинской государственности. Враги не в том смысле, что с ними нужно бороться юридическим методом, а того, какой взгляд. Они согласны с Путиным, что нет никакого украинского народа. Это единый русский народ. И им нужно быть вместе членами русского мира. 30% голосовавших во втором туре за Порошенко в условиях жесточайшей дефамации Порошенко, когда против него работали все телеканалы России и Украины, принадлежавшие наполовину Медведчуку, половину Коломойскому, это убежденные патриоты Украины. И вот оставшиеся там, значит, около 60%, это 55%. Это так называемое болото, колеблющееся между этими двумя активными меньшинствами. То есть в Украине есть активное политическое меньшинство носителей украинской идеи, это примерно 25%, и 15% действительно апологетов русского мира. И они борются вот за молчаливое большинство. Это, поэтому такие перепады происходят в украинской политической жизни. И мне кажется, сейчас вот эти 25%, они снова как-то забирают большинство, и очевидно, и по поведению Рады, что весь вот этот проект вталкивания ОРДО, вот этой раковой опухоли в политическое правовое поле Украины, он провалился, и никаких серьезных переговоров Украина на эту тему не будет вести. В Минском процессе ее интересует только одно, чтобы русские перестали стрелять на линии пересечения. А что там будет внутри ОРДО, их не волнует.
Да, Андрей Андреевич, я прошу прощения, у нас теперь на связи Бишкек, Марс Сариев в Киргизии, где произошла весьма экзотического плана революция, происходят новые события. Добрый вечер, Марс, хотел бы вас спросить. Ну вот я видел, что есть указ о чрезвычайном положении у вас в Бишкеке. Собственно, а действует ли это чрезвычайное положение и, собственно, зачем оно введено сейчас?
Да, сегодня президент подписал указ о введении чрезвычайного положения с 8 вечера до 8 утра, и уже военная техника начала двигаться в город, но решили приостановить движение военной техники до завтрашнего 10 число, видимо, для того, чтобы группировки могли без конфликта выйти из города. Это такое предположение. Но во всяком случае, с сегодняшнего дня действует военное положение, чрезвычайное положение.
Скажите, а какова все-таки политическая ситуация? Вот есть президент, есть парламент, есть, то ли нет премьер. Каким-то образом будет сейчас создаваться новая конструкция власти до новых выборов?
Я думаю, сейчас ситуация постепенно стабилизируется, входит нормальная рутина, и президент сейчас назначил нового начальника генштаба, принял отставку премьер-министра, руководителя ГКНБ и МВД. Сейчас уже чувствуется, что президент чувствует себя более, так сказать, себя более комфортно, и я думаю, и он заявил, что он готов подать в отставку после того, как соберется парламент, утвердит нового премьер-министра. Сегодня были стычки между исполняющим обязанности, выбранным парламентом, Садыр Джапаров, премьер-министр, претендующим на этот пост, еще одним лидером оппозиции, Омурбек Бабанов, стычки на площади были. Ну, я думаю, что Садыр Джапаров дискредитировал себя, потому что на площади он продемонстрировал, что за ним стоит криминалитет. Там была стрельба, и Атамбаев, Сапар Исаков вынуждены были ретироваться с площади. Их машины были обстреляны. Один из лидеров молодежного движения тяжело ранен, сейчас находится в больнице. И охранник Атамбаева тоже тяжело ранен. И были беспорядки. Я думаю, что новым премьер-министром будет выдвигаться Омурбек Бабанов. Чувствуется, что мобилизация происходит в Кыргызстане. Жээнбеков подаст отставку после легитимизации власти.
Спасибо. Марс Сариев был у нас на связи. Действительно, ситуация не очень пока ясная. То есть революция, контрреволюция, кто побеждает. Вопрос Андрею Пиантковскому. Как вы восприняли события в Кыргызстане?
Ну, это ведь не новое событие. Мы третий, четвертый раз наблюдаем там взятие Зимнего. Точно почти в такой, в эстетике эйзенштейновского фильма «Октябрь». Вот, особенно в этот раз, когда они ворота ломали. Ну и это трудно назвать революцией содержательной, потому что, ну, хотя бы по опыту первых, предыдущих трех взятий, никаким серьезным изменениям это не приводило в Киргизии. Там очень сильны вот эти противоречия, неоднократно они говорили, между севером и югом, и они во многом определяют динамику событий, в том числе и сегодняшних. Но если возвращаться к той теме, о которой мы сегодня говорим, о российском проекте преодоления крупнейшей геополитической катастрофы 20 века, то мне хочется даже вот как бы о бедном гусаре замолвить слово. Мне кажется, что к этому киргизским событиям Путин и его режим ну, наименьшее отношение имеют, несмотря на все их, так сказать, претензии на роль старшего брата. Во-первых, как я уже сказал, там очень сложная внутренняя динамика, как раз чреватая такими взрывами. А во-вторых, если мы говорим о появляющемся на Южном Кавказе новым старшим братом в лице Эрдогана, то в Киргизии уже давно появился и обосновался намного более серьезный старший брат. Это старший китайский брат. И там уже, если с Эрдоганом Путин может как-то еще дерзнуть посоревноваться, вот сегодня с утра, например, на российских политических шоу очень серьезно обсуждалось, цена ли ударить как следует по Идлибу. Ну вот Юрий рассказал, чем это кончится. Это кончится ликвидацией всего российского экспедиционного корпуса в Сирии в течение нескольких часов, наверное. То вот в Киргизии они уже на старшего брата замахиваться не будут. И, видимо, этот регион в своих имперских прикидках списали.
Хорошо, Юрий, что вы скажете о ситуации вот в Центральной Азии, в Киргизии? Собственно, такая вот азиатская Украина, с одной стороны. Но, с другой стороны, мне кажется, что Путину было неприятно. Неделю до выборов он принимал президента Кыргызстана, а теперь вот непонятно, останется ли этот президент, что там у них будет, нестабильность, там все-таки российская военная база. В общем, ваш взгляд.
Ну, вы знаете, это мне все напоминает историю о том, как Брежнев принимал Тараки, афганского лидера, а через какое-то время, когда Тараки вернулся к себе в Кабул, другой афганский лидер, Хафизулла Амин, его придушил подушкой. Брежнев очень обиделся, и это был один из факторов, который подтолкнул тогда Кремль к введению войск Афганистана к этой безумной совершенно афганской войне. Я думаю, что примерно такие же эмоции может испытывать и Владимир Путин, когда он там пожимает руку киргизскому лидеру, а потом с этим киргизским лидером происходят всякие неприятности. Другой вопрос, а какие есть у России реальные инструменты воздействия на ситуацию в Центральной Азии? Вот здесь мне кажется, что эти инструменты пока существуют, но их все время снижается. Да, скажем, для Казахстана важную роль играет там транспортировка казахстанской нефти через российскую территорию. Да, центральноазиатские лидеры предпочитают, или, наверное, предпочитали бы как-то маневрировать между Пекином и Москвой с тем, чтобы не попасть уже в серьезную из этих центров. Но все идет к тому, что Центральная Азия, да, я согласен с Андреем Андреевичем, все идет к тому, что Центральная Азия переходит под патронаж Пекина. Она уже почти находится под таким патронажем. Во-первых, гораздо ближе территориально центры принятия решений в Центральной Азии к китайской модели, к китайскому опыту, к китайскому взгляду на мир. Во-вторых, экономические ресурсы у Китая гораздо больше. В-третьих, Китай действительно очень заинтересован, стратегически заинтересован в контроле над Центральной Азией, потому что, посмотрите, в случае, если морские коммуникации, которые связывают Китай с окружающим миром, будут перерезаны, не дай бог, в случае какого-то конфликта там, на морских просторах Индийского и Тихого океана, то единственный выход у Китая в большой мир – это через Центральную Азию. Поэтому в Пекине к таким вещам относятся очень серьезно, и поэтому всеми силами укрепляют свое влияние в Центральной Азии. Но при этом
я последнюю, пожалуй, тему обозначу. Это все-таки выборы в Соединенных Штатах, которые влияют на весь мир. И как-то изменился в последнее время тон российских руководителей. Давайте посмотрим, что говорит Владимир Путин об одном из кандидатов, о господине Трампе.
Мы знаем, что действующий президент Трамп неоднократно высказывался в пользу развития российско-американских отношений. И мы, безусловно, это очень ценим. Все-таки при президентстве Трампа больше всего было введено различного рода рестрикций и ограничений. 46 раз были приняты решения по новым санкциям, либо по расширению действующих. Администрация действующего президента вышла из договора по ракетам малой и средней дальности. Теперь администрация объявила о начале процедуры выхода из договора по открытому небу. Ну, тоже нас это не может не беспокоить. Тем не менее, повторяю еще раз, товарооборот вырос за время президентства Трампа. У нас неплохо сложилась совместная работа по стабилизации мирового энергетического рынка. То есть, понимаете, есть и плюсы, есть и минусы.
Ну вот это Владимир Путин о Дональде Трампе. Андрей Андреевич, что вы скажете? Меняется отношение это к фаворитам выборов сейчас в Москве?
Ну, это показывает, что у Путина хорошие консультанты по Соединенным Штатам, и он принимает уже такую позу. Ну, не очень-то мы и хотели этого Трампа. Действительно, исход президентских выборов в Соединенных Штатах, я не побоюсь сказать, это решен. Устойчивые опросы и общественное мнение показывают разрыв в 10%. Вот этот аргумент, который часто употребляют, а вот как же в прошлом году, в 16 году тоже предсказывали, а выиграл Трамп. Это неграмотный аргумент. Все вот эти предсказания opinion polls, они очень точные в Америке. Они как предсказывали в прошлый раз преимущество 2-3% Клинтонши. Она так и выиграла национальное голосование. Дело в том, что в Америке такая своеобразная архаичная система выборщиков и колледж выборщиков, которая за 2.5 столетия американской истории позволила 3 раза кандидатам, не получившим большинство в национальном голосовании, получить большинство в колледже и стать президентами. 2 из этих 3 произошло на наших глазах в 21 веке. Это победа Буша над Гором и победа Трампа над Клинтоном. Но тогда было 2-3%, а вот 10% никакие там математические казусы с голосами выборщиков не помогут. Кроме того, после этого урока, что нужно следить не только за национальными опросами, но и поштатно, ведутся очень такие внимательные опросы в ключевых штатах, которых неожиданно выиграл Трамп в прошлый раз и которые совершенно необходимы для его победы. Ну и там Байден впереди находится так в среднем на 5%. То есть никак...
Андрей Андреевич, ну похоже, что действительно они поняли, что на 5% впереди и готовятся к этому. Вот я предлагаю теперь Владимира Путина о демократах послушать.
Демократическая партия традиционно, она ближе к так называемым либеральным ценностям, она ближе к идеям социал-демократии, если сравнивать с Европой. А из социал-демократической среды когда-то выросла и коммунистическая партия. Но я был все-таки почти 20 лет, 18 лет был членом коммунистической партии Советского Союза. И многие из этих ценностей левого характера, они мне нравятся до сих пор. Равенство, братство, что же здесь плохого? Это сродни христианству на самом деле. Афроамериканское население США составляет устойчивую электоральную базу. Одну из электоральных баз Демпартии в США. Но и Советский Союз постоянно поддерживал движение афроамериканцев к реализации, обеспечению своих прав законных. Еще Коминтерн писал, что в 30-е годы, что у негритянских представителей рабочего класса и у белых рабочих один враг – это империализм и капитализм. И писали о том, что вот этот отряд может быть самым эффективным в будущей революционной борьбе. Так что вот и здесь есть нечто такое, что в известной степени, ну, если нас не объединяет и не роднит, то является общими ценностями. Кандидат Байден, он публично сказал о том, что он готов к продлению СНВ или к заключению нового договора об ограничении стратегических наступательных вооружений. А это уже очень серьезный элемент нашего возможного взаимодействия в будущем.
Ну вот Юрию Федорову достается сейчас ответ, собственно, а не очень ли экзотична аргументация Владимира Путина, почему господин Байден тоже годится в партнеры?
Ну, я бы на месте Владимира Владимировича не упоминал бы Коминтерн, потому что история вмешательства Коминтерна в американские политические дела – в 30-е и 40-е годы, она достаточно хорошо известна и кончилась печально для американских левых, так на минуточку вспомню. Там процессы, связанные с Маккарти, с сенатором Маккарти и так далее. Теперь, что касается ключевой-то позиции, которая волнует очень российских политологов, и, я думаю, российских политиков, это кто хуже, не кто лучше из претендентов на лидерство в Америке, в Соединенных Штатах, а кто хуже. Ну и тут опять же вспоминается это словосочетание, которое приписывается Иосифу Сталину, которого спросили, какой уклон хуже, правый или левый. Он сказал, оба хуже. Вот то же самое можно сказать и про, значит, ситуацию с американскими выборами. Дело в том, что да, действительно, демократы более склонны к продлению договора СНВ-3. Но дело в том, что этот договор, в общем, он не имеет особого значения по одной простой причине, потому что российский стратегический потенциал, он сокращается, ну, просто в силу такого естественного устаревания. Ракеты, на которых находятся боеголовки, уже там по 2-2,5 раза выслужили гарантийные сроки эксплуатации, снимаются с вооружения. Поэтому будет этот договор или не будет, но российский стратегический потенциал все равно будет сокращаться.
Кто бы ни победил, Андрей Андреевич, вот мое такое ощущение, это будут проблемы Владимира Путина в связи с бипартийным, так сказать, тезисом, таким положением, о котором говорил и сам президент России, что они вот против него действуют, да, то есть и санкции могут быть, и вот эта история с отравлением Навального подействует. Каков ваш взгляд?
Да, в Америке сложился двухпартийный консенсус, очень такой устойчивый и жесткий в отношении путинского режима. На обсуждение в Конгрессе масса пакетов новых санкций, но все ждут выборов, потому что, в общем, с моей точки зрения, самые жесткие санкции – это персональные и возможные, и они уже предусматриваются законом о противодействии врагам Америки, принятым в августе 2017 года. Просто администрация Трампа всячески тормозила имплементацию этого закона. Я думаю, большой толчок этим мерам придаст и победа Байдена, и самое главное, я вот вижу такой сценарий, очень вероятный приезд в Соединенные Штаты Навального, его выступление на объединенной сессии Конгресса, где он призовет американское руководство выполнить свое собственное доказательство, перестать быть соучастниками российской клептократии, арестовать активы российских олигархов и чиновников, это около 1 триллиона долларов США, и соответствующим судебным процедурам передать им в дальнейшем первому посткриминальному правительству России.
Ну тогда, может быть, Алексею Навальному просто не дадут вернуться в Россию? Это слишком большой риск, вам не кажется?
Он вернется в Россию уже в другом качестве, примерно в том, в котором Хомейни вернулся в Тегеран из Парижа.
Ну, что сказать, вот на ваш взгляд, все-таки угрожают ли России-то революции и войны в бывшем СССР? Вот у нас говорят на опросе в интернете 49% да и 40% нет. А вы с какой группой будете?
Угрожает России имперская политика на всем постсоветском пространстве, определенная еще около четверти назад знаменитым текстом в независимой газете, который назывался «СНГ. Начало и конец истории», написанный двумя империалистами Затулиным и Мигроняном. Если есть хоть несколько секунд, я процитирую основные цели российской внешней политики. «Принуждение Украине к дружбе, только угроза серьезной дестабилизации Грузии и Азербайджана, подкрепленная демонстрацией решимости России идти до конца по этому пути, может предотвратить окончательный уход России из-за Кавказа». Вот по этим заветам Затулина мы и идем все эти 25 лет, и мы приближаемся к финалу этой политики.
Ну что, спасибо. Я благодарю Андрея Пианковского и Юрия Федорова. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте «Радио Свобода».
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.